Обратимся к Слову Божьему, прочитаем из послания к Ефесянам. Откройте ваши Библии, 5 глава, 1-2 стиха. «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас приношение и жертву Богу, благоухание приятное». Аминь. Сердечный привет примите, братья и сестры, от церквей Иркутской области, Бурятия, Чита, Амурская область, Еврейский автономный округ, Магадан, Сахалин, Камчатка, Хабаровский край и Приморский край. Проповедь свою назвал «Подражайте Богу, живя в любви». Я надеюсь, когда мы сегодня утром проснулись, помолились, приняли решение по Божьей милости прийти в Дом Божий, мы наверняка все рассчитывали, что Бог что-то нашему сердцу сегодня скажет. Чем-то Он нас напитает духовной пищей. Любовь и жертва, они взаимосвязаны очень тесно. Говорят, что невозможно любить и при этом не жертвовать. А вот жертвовать, не любя, наверняка возможно. Вот в конце первого века церковь в городе Эфесе оказалась именно в таком состоянии. И это объясняет, почему апостол Павел поднимает эту тему. Вы помните, спустя 30 лет Иоанн написал книгу Откровения, и в послании к Эфесской церкви была претензия. «Имею против тебя то, что ты оставил первую любовь». За 30 лет до этого момента Бог уже предупреждал церковь в Эфесе через свое слово, через апостола Павла. Среди обычного народа в греко-римской культуре было распространено, знаете, такое низменное понимание, что такое любовь. И когда человек слышал это слово, в его голове часто возникали ассоциации неправильные. К большому сожалению, это то, что сегодня происходит. Поэтому Павлу недостаточно было написать «поступайте в любви». Ему нужно было сформулировать правильное богословие у верующих церкви города Эфес. Давайте подробнее рассмотрим этот текст. И вот на поверхности такое словосочетание «живите в любви». Возникает вопрос, как жить в любви? Обратите внимание, наш текст начинается со слов «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные». И заканчиваются эти два стиха словами «Как и Христос возлюбил нас». То есть сначала Павел поднимает тему любви Бога Отца, потом он поднимает тему любви Бога Сына. А между этими он словами говорит «Живите в любви». Если бы он просто сказал «живите в любви», то было бы не вполне ясно, что это означает. Но Павел дал нам направление, он говорит «живите в любви, как Христос». Главная мысль этого текста звучит примерно так. Павел призывает Эфесскую церковь жить в любви, подражая Богу Отцу и подражая Богу Сыну. Давайте рассмотрим эти два примера в отдельности. Короткий текст я разделил на две части. Ну, во-первых, апостол Павел призывает своих читателей подражать Богу как чада возлюбленное. Первый стих. Иными словами, Бог возлюбил нас, поэтому апостол Павел и подражает, и призывает подражать Ему в этом. Что это значит для нас? Если спросить вот каждого, кто сегодня пришел на собрание, а подражаем ли мы любви Бога Отца? О чем мы сейчас подумали? Наверное, разным. Это такое слишком обширное понятие. И чтобы сузить нам эту тему, давайте мы посмотрим на ближайший контекст. В 32 стихе 4 главы сказано «Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». А далее вот наш текст уже «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные». И теперь мысль Павла становится предельно ясной. Как мы можем подражать любви Бога Отца? Ответ очевиден. Если мы будем прощать, подобно как Он простил нас. Любовь, друзья, она проявляется во вполне объективной форме, в прощении. Знаете, что Бог вообще не обязан был кого-то прощать. После того, как Адам согрешил в Эдемском саду, по сути, шанс человека на вечную жизнь в гармонии с Богом был утерян навсегда. И вот по справедливости, после грехопадения не должно было быть какой-то спасительной истории ни пророков, ни заветов, ни обещаний. В конечном итоге жертвы Сына Божьего тоже не должно было быть. Вместо этого просто могло не быть, и это было бы справедливо, друзья. Но Бог решил поступить по милости. Не по справедливости, а по милости подарить нам прощение. Поэтому прощение Божье – это благосклонность вместо справедливости. Тут возникает вопрос. Может быть, Бог задумал простить некоторых людей, потому что они упросили Его об этом? Или, например, показали в своей жизни, что они заслуживают прощения? Нет, друзья, Божье прощение – это не ответ на наши какие-то благочестивые потуги, активную жизнь церкви, большую жертвенность, там, жизнь по совести. Бог свою любовь явил нам тогда, когда мы были еще грешниками. И вот во второй главе Ефесянам сказано, что мы жили в рабстве сатаны, в рабстве своей философии, в рабстве плоти своей. А именно в этот момент Бог решил явить нам свою любовь. Причем задолго до того, что мы вообще могли что-либо сделать. Жертва Христа на кресте, друзья, она была задумана еще до сотворения мира. Жертва Христа – это не реакция на грехопадение. Жертва Христа – это заранее продуманный план. Жертва Христа – это не план «Б», когда план «А» провалился. Еще одно наблюдение о Божьем прощении, друзья. Божье прощение подразумевает множество абсолютно незаслуженных благ. Он дал нам новое положение перед собою. Он избавил нас от власти тьмы и ввел в царство возлюбленного Сына Своего. У нас теперь новое положение. Он сделал нас праведными во Христе. У нас новый Отец, не дьявол, а Господь Бог, сотворивший небо и землю. У нас новое гражданство. Мы не граждане тьмы, мы граждане небесного царства. У нас с вами есть свобода от господствующей силы греха. У нас есть безопасность. Мы защищены Святым Духом. Он является нашей печатью и залогом того, что однажды после этой земной жизни мы получим наследство на небесах. Дорогие братья и сестры, вот все, что я сейчас перечислил, это далеко не полный список того, что мы имеем в Иисусе Христе. И всего этого Бог бы мог нам этого и не давать. Но когда Он простил нам все наши грехи, вместе с этим Он решил подарить нам все эти благословения. Вот такая прощающая любовь, которую Бог нам явил. Сказав об этом, хочу задать всем нам вопрос. Можно ли нас назвать человеком любви? И чтобы ответить на этот вопрос, оставьте пока только один критерий. Прощение. Это верный критерий для оценки своего состояния, для оценки своей любви. Не по словам, не по чувствам, не потому, что мы думаем или что мы запланировали сделать в дальнейшем. Только по прощению. Вы знаете, что глядя на практическую жизнь сегодняшнюю, что наблюдаем мы? Многие люди жаждут прижать человека к стенке по справедливости за его слова или действия, за его поступки, за его обещания, невыполненные. Все доказательства и факты для этого уже зафиксированы в блокнотике или в гаджеты. Готовы ли мы пойти на уступку и отказаться от своих прав на справедливость? Вот так простить, как Бог простил нас. Можем ли мы сказать, что готовы быть добрыми и снисходительными к обидчику, к неправому человеку, даже если он этого не заслужил? Готовы ли мы дать гораздо больше того, что человек заслужил, или нет? Доверять, общаться с человеком, молиться за человека, как-то участвовать в его жизни. Это очень практические вопросы, друзья. Мы новое творение, мы призваны жить в любви. И в первую очередь это значит, что мы призваны прощать, как простил нас Бог Отец. Если мы Его дети, мы должны быть похожим на Него. Один христианский писатель Джон Пайпер говорит, мы Бога прославляем лучше всего тогда, когда мы больше всего на Него похожи. А вот способность прощать по-настоящему нас делает похожими на Иисуса Христа. А вот, например, гордость родит нас дьяволом. Мы с вами, друзья, подошли к второй части. Давайте посмотрим на второй стих, в котором апостол Павел говорит о любви Христа и о его жертве. Это второй пример для нас с вами, на который мы можем сориентироваться. «Живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас приношение и жертву Богу в благоухание приятное». Давайте сделаем несколько наблюдений теперь уже о жертвенной любви Бога Сына. Ну, во-первых, Иисус Христос был жертвенен, несмотря на отсутствие со стороны объектов своей любви. Вспомните, перед казнью на Тайной вечере наш Господь омывает ноги своим ученикам, но они равнодушны к Нему. Они спорят о том, кто будет сидеть по правую и по левую сторону от Него в Царстве Небесном. Они хотят знать, кто из них будет занимать более почетное место, кто будет министром финансов, кто будет министром обороны. Дальше мы читаем Священное Писание, Он идет на крест, чтобы положить душу свою за друзей своих, а друзья Его предают, они разбегаются, они боятся, они открещиваются от Него. Но Иисус не сказал, вы так, раз вы так, я вам сделаю вот так. Важно, друзья, что любовь Христа, она существовала не на основе взаимности. Это смиренная, самоотверженная любовь, которая говорит, я люблю не за то, что я получаю, такова моя природа, я люблю. Некоторые любят в наше время за что-то. И Иисус любит не за что-то, а потому что. Такова Его природа. Бог есть любовь. Во-вторых, жертвенная любовь Христа означает, что Он пожертвовал буквально всем, что у Него было. Христос принес в жертву самого себя. Знаете, не просто свои интересы там, или немножко времени Он пожертвовал для учеников. Друзья, Он пожертвовал самим собой. Он отказался от признания на этой земле. Многие люди перестали бы что-то делать, если бы окружающие не нуждались в признании или перестали признавать. Очень много людей известных, например, Федор Конюхов там, на весельной лодке переплыл океан. 158 дней или сколько он там пробыл в этом океане. Вопрос, зачем? Кто-то без кислорода поднимается на Эверест. Зачем? Люди хотят себе имя сделать. Иисус не хотел себе сделать имя. Он отказался от признания здесь на земле, он отказался от комфорта, он отказался от стабильности, отказался от ощущения безопасности, даже от перспективы спокойной смерти он отказался, друзья. Он пожертвовал всем, включая свою жизнь, и ушел из этой жизни в 33 года, в самом рассвете. В-третьих, друзья, жертвенная любовь Христа, она мотивировалась тем, чтобы удовлетворить святость Бога Отца. Мы читаем, что смерть Христа была приношением и жертвой для Бога. Это было приятное благоухание для Небесного Отца. Это значит, что результаты смерти были приятны и благоугодны самому Богу Отцу. Заметьте, что из послания Ефесянам мы знаем, что в результате смерти Христа, в результате Его воскресения Бог превознес Его и дал Ему имя превыше всех имен. Но этим, не этим был движим Иисус Христос. Не соображениями собственного блага. Его жертва была нацелена не на достижение своих собственных целей, но на удовлетворение Небесного Отца. Вот часто в нашей жизни мы молимся о себе, о своих детях, о своей семье, и мы прямо знаем, что нужно для счастья. Мы как будто бы, знаете, написали все на листке, потом говорим: «Господь, мы молимся, подпиши, пожалуйста, наш план жизни. Ты видишь, какой он красивый». И мы молимся, чтобы Бог благословил наше представление, наши планы, наши мечты о своей жизни. Но когда апостол Павел встретил Иисуса Христа на пути в Дамаск, там произошло нечто другое. Он взял чистый лист бумаги, подписал свою подпись, поставил, сказал: «Господь, напиши здесь сценарий моей жизни, что повелишь мне делать?» Это совершенно другой подход, друзья. Вот так действовал Иисус Христос. Он не искал своего. Он действовал по воле Небесного Отца. Заметьте, что этот шаг Иисуса Христа не был вынужденным. Христос добровольно принял решение, что сделает это. Его не застали врасплох первосвященники. Его не вынудили фарисеи. Это был его изначальный план. Я думаю, что здесь собрались, наверное, жертвенные люди. Мы все жертвенные люди, да? Но я хочу, друзья, чтобы мы проанализировали свою жертвенность. Похожа ли она, например, Иисуса Христа? Находится ли наша жертвенность в зависимости от чего-либо? Боже, мы дали, когда же ты нам благословишь? Когда ты нам воздашь-то во сто крат, да? Я готов жертвовать, если вижу, что другой человек делает все правильно. Тогда я, конечно, пожертвую этому человеку. Либо же я жертвую без условий. Нормирована ли наша жертвенность, друзья? Если у нас какой-то предел, после которого мы говорим: ну все, с меня хватит, пусть другие жертвуют. Мне это становится уже некомфортно. Наверное, уже хватит быть таким добрым. Знаете, такая пипеточная жертвенность. В конце концов, у меня свои интересы тоже есть. Братья и сестры, чем мотивирована наша жертвенность? На самом деле можно жертвовать и ради других, а ведь можно жертвовать еще и ради самого себя. Ради репутации, ради похвалы, ну вообще даже ради спокойствия совести. В конце концов, если только два варианта жертвенности, друзья, для себя и для Бога. Других вариантов нет. Итак, любовь — это не эмоция, это не просто приятное чувство. Кто-то сказал, что любовь — это вообще глагол. Да, опираясь на 13 главу 1 послания к Коринфянам, там мы читаем, что из себя представляет любовь. Это такое не просто приятное чувство, или, вернее, не только это. Все эти определения не являются полноценным описанием любви. Я бы сказал, что это, наверное, скорее всего, сопутствующее явление. Ключевой же момент, друзья, любовь – это прощение и жертва. Если человек сегодня не любит, если в его жизни нет прощения, если нет самопожертвования ради блага других. Дорогие друзья, это человек неверующий. Возможно, он религиозный. Кто-то скажет: ну это как-то чрезмерно категорично. Но вы, друзья, это не мои слова. Обратите внимание на 1 послание Иоанна, 4 глава, 7 и 8 стих. Там написано: «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Итак, дорогие, если в жизни нет места любви, если человек специалист в том, как добиться того, что ему нужно от других людей, вместо того, чтобы жертвовать, если человек преуспел, чтобы продумывать пути возмездия, если кто-то причинил ему боль вместо того, чтобы прощать, то этот человек не подданный Царства Божьего. Он не чадо возлюбленное. И в таком случае человеку даже не поможет правильное поведение, даже если он и сможет его подделать и где-то, скрипя душой, выдавить из себя: «Прощаю», или оторвет от своего сердца заработанные деньги и пожертвует кому-то. Друзья, все это не делает человека верующим. До сих пор мы сказали с вами о том, что христианин должен жить в любви. Эта любовь должна быть такой же, как у Бога Отца, который прощает, и такой же, как у Бога Сына, который пожертвовал самим собой. Мы с вами подошли к заключению. Итак, друзья, мы призваны жить в любви. Это для нас с вами, для детей Божьих, в чьих сердцах живет Святой Дух, вполне естественно. Именно это делает нас похожим на Иисуса Христа. И для этого мы должны ориентироваться на пример божественной любви, на Его прощение, на Его жертву. Иисус оказался на кресте не из-за того, что Он продумал плохо логику своих действий. Нет. Он оказался на кресте, потому что любил нас и любит нас. Это самая большая любовь, которую мы с вами можем встретить в этом мире. Христос отдал Себя в жертву за грешников, не заслуживших ничего доброго. Это абсолютно полная самоотдача, без расчета на то, чтобы получить какую-то выгоду. И, дорогие друзья, это тот стандарт, к которому мы с вами должны стремиться. Жертвенная любовь не ожидает ничего взамен. Помолимся Богу, друзья, чтобы Он благословил нас являть любовь в прощении тем, кто был неправ по отношению к нам, и тем самым Божий образ отображать. Аминь.